Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Мария Меркулова и Кирилл Гришин в эфирной студии. Маш, привет.
Привет, Кирилл.
Всем также привет большой. Банк России может запретить банковские переводы на счета криптобирж и обменников. Это один из способов для фактического запрета криптовалют в России, который рассматривают власти страны и банковский регулятор, сообщает Forbes. Чтобы сделать такое, необходимо привлечь и платежные системы, такие, например, как Visa или MasterCard, и блокировать перечисления с определенным MCC-кодом.
Да, Merchant Category Code. Это код, который присваивается определенным организациям в платежах, в транзакциях для того, чтобы определять, к какой категории они относятся. Например, для криптообменников код 6051. Да, вот так пишут СМИ. Но также издание подчеркивает, что ЦБ вот эту идею свою презентовав, не нашел широкого отклика среди других представителей власти и других ведомств, и там предлагают как-то помягче, может быть, обойтись. Например, запретить только неквалифицированным инвесторам пользоваться криптовалютами и играть на криптобирже таким образом, либо, может быть, блокировать, отслеживать вот эти операции и контролировать их, особенно если идет из крипты в традиционные финансы, деанонимизировать все криптовалютные переводы в традиционную финансовую систему. Ну, есть разные, в общем, подходы. Сколько человек сейчас в России задействовано? Дело в том, что это, по оценкам некоторых ведомств, самая главная загвоздка с запретом криптовалюты в России как таковой на данном этапе. Потому что более 10 миллионов человек в России купили этот актив, говорит Минфин.
Мне кажется, это очень такая преувеличенная оценка.
Я тебе больше скажу. Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна говорит, что 17,3 миллионов человек имеют криптокошельки в России. А общее, как выглядит рынок? Кто-то оценивает 5 миллиардов долларов, кто-то в 5 триллионов рублей. И, кстати, да, вот даже при цифре 17,3 миллиона человек в России, мол, реальные объемы могут быть еще больше, потому что есть трейдеры, которые пользуются анонимайзерами, и чей IP просто не отследить. Ну, точнее, нет, можно отследить, но он не будет относиться к российской территории, к российскому
вот
сегменту.
Так.
Да. Член экспертного совета Госдумы по законодательному обеспечению развития финансовых технологий, руководитель компании Digital Partners Consulting Петр Дворянкин нам объяснил, ответил на вопрос, насколько на самом деле популярны инвестиции в криптовалюты в России и насколько озвученные варианты ограничения этих самых криптовалют серьезны.
Вы знаете, у нас классические инвестиции бывают не всегда доступны и понятны для частных инвесторов. Криптоинвестиции, безусловно, они приблизились к такому масс-сегменту, но все равно в большинстве случаев люди воспринимают это как довольно экзотику. И пока доля криптоинвестиций, она как бы в общем рынке небольшая, особенно в России. Пока у нас VPN и другие средства, технический интернет, доступны. Я думаю, что этот запрет будет, то есть он, естественно, будет носить знаковый характер. В любом случае, да, это, скажем так, усложнит этот процесс, но точно не сделает его недоступным.
На какой вариант ухода, обхода вот этого закона, если он будет принят, такого правила о запрете криптовалют в России, их обращение указывают эксперты? Говорят, что нет никаких проблем с тем, чтобы зарегистрировать расчетный счет в соседней дружественной какой-нибудь стране, дружественной России, и просто вести операции с него. Мол, какая разница? Ну, пусть будет так, если хотите. Так что пока вариантов много, много предположений, и зачем это все нужно, давай и будем разбираться.
Зададим вопросы председателю Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, научному руководителю Центра технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета Виктору Достову. Зададим вопросы. Виктор Леонидович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Виктор Леонидович, прежде всего, как вам вот такие оценки, что более 17 миллионов или около 17,5 миллионов человек в России владеют криптокошельками и более 10 миллионов купили криптовалюта.
Кому-то, значит, подарили, да,
не
получается?
Не многовато ли?
7 миллионов приобрели.
Вы знаете, мне, конечно, кажется, цифры немного завышенными, но не катастрофические. Возможно, там есть некое дублирование. Uh-huh. Ну, то есть, скорее всего, там у людей, которые занимаются криптовалютой, имеется там энное количество валют, и, возможно, они пользуются несколькими кошельками. Но в целом это, конечно, достаточно массовое явление, и в России действительно довольно много людей играет в эти игры.
Ну, просто, да, вместо того, чтобы покупать какие-то акции через приложение трейдера, да,
платить комиссию, брокеру.
Ну, решили поиграть в криптовалюты. Хорошо. Виктор Леонидович, почему именно сейчас ЦБ так всерьез заговорил о том, что нужно запретить оборот или какие-то операции с криптовалютами в России? Почему именно сейчас? Об этом речь идет с того момента, как вообще узнали, что такое биткоин и как он начал расти. То есть, ну, сколько? Лет 5 уже, наверное.
Ну, вы знаете, какого-то понятного объяснения у меня нет, потому что, вообще говоря, действительно, на заре велось довольно много разговоров о запрете, и разные страны пытались экспериментировать. Ну, в общем, как-то из этого ничего особенно не получилось. И сейчас, пожалуй, Китай ведет такую агрессивную политику достаточно в отношении криптовалют. Еще, может, пара других таких значимых государств. Но в целом, мне кажется, климат довольно либеральный в этом направлении. Почему это случилось в конце 2020 года, мне сказать довольно сложно.
Угу. Ну, действительно. И учитывая, что согласия нет, как мы понимаем, между ведомствами, что с этим делать?
Трудно сказать. Я думаю, что вопрос ведь будет решаться в первую очередь некой политической волей. Я не думаю, что это вопрос, который зависит в итоге от позиции ведомства. Я думаю, что он будет лишь решаться где-то там в достаточно высоком уровне. Я допускаю, что есть такая, может быть, несколько чуть-чуть эмоциональная позиция, потому что, например, государство очень много приложило усилий к тому, чтобы закрыть переводы в зарубежные казино, ну, такими традиционными средствами, с карт или кто-то.
А вы думаете, они туда не попадают никак вообще?
Вот я к этому клоню, что оно, в общем, государство в этом в целом, я думаю, преуспело в значительной степени, но потом оказалось, что, купив криптовалюту, ты ее можешь перекинуть в казино в обход, возможно...
В обход нормы правил регулятора.
Но, да.
Да, и у меня тогда вопрос, вот смотрите, мы сейчас как раз пытаемся разобраться, а почему именно сейчас регулятор начал всем этим заниматься? А
вот, ну, по-моему, вот Виктор Леонидович сказал,
в той статистике, которую вот Мария привела, по-моему, и содержится ответ. 17, по одной версии, миллионов человек имеют криптокошельки, по другой 10 миллионов, но они такие раз и, ой, что-то надо делать. Ну а что делать?
Типа уже много слишком людей
да,
зашли?
Да, слишком много, вот да. И получается, давайте что-то делать с этим. А что вот они и не так и не понимают.
Да, теперь давайте лишим их кошельков и возможности,
да, национализируем.
И их активов.
Вклады советские
интересный
же не выплачиваем.
Подход, конечно.
Вклады советские не выплачиваем. Ну и тут перебьются. Можно и так, наверное, рассуждать.
Виктор Леонидович, в нашей вот этой дискуссии есть какое-то зерно насчет того, что именно от цифр и от количества вовлеченных людей зависит, может зависеть?
Вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что нас, вообще говоря, с начала этого года только начал действовать закон о цифровых финансовых активах, который в какой-то степени криптовалюты легализовал. Ну, в такой жесткой, платежи криптовалюты в стране у нас запрещены по этому закону. Но, в принципе, вроде как покупать эту валюту, вот, ее продавать на фиатные деньги и держать у себя является легальным. Я вот не очень понятно, почему позиция там, условно говоря, год назад была одна, и позиция очень сильно изменилась. Ну, то есть, возможно, случилось что-то, что мы просто не видим.
А давайте попытаемся понять, что именно.
Ну, мне вот пришла в голову эта идея в том, что государство, опять-таки, потерпело поражение с борьбой с зарубежными казино. Это достаточно больная тема, на нее было потрачено очень много сил. Вот, и, в общем, оно решило, что раз оно перекрыло традиционные каналы, это не помогло, давайте перекроем нетрадиционные каналы.
Мне вот кажется, так, можно даже с голубями отправлять эти
Давайте
коды.
Так, Виктор Леонидович,
кому надо, они
дойдут. Как вы считаете, ваша точка зрения, будут ли выбраны какие-то меры? Будет ли вот то, что предлагается ЦБ по сообщениям СМИ, да, полностью запретить фактически вообще какое-либо хранение, и майнить запретить, да, хранить их, иметь их запретить, а не только расплачиваться ими, проводить какие-то операции? Или будут какие-то другие варианты запрета? Или вообще оставят этот вопрос и или полностью разрешат криптовалюты? Что дальше?
Ну, вы знаете, это сложный вопрос, опять-таки. Я понимаю, что наши еще очень сильно смотрят на Китай, где сейчас всячески пытаются запретить майнинг. И,
Китай — это специфическая очень экономика. Да. С Россией не особо похоже. Да.
Ну, тем не менее, видимо, поскольку, как всегда, все боялись начать первыми, вот китайцы начали политику жесткого запрета, и, в общем, сейчас наши тоже решили подтянуться. Может быть, еще есть такое соображение. Но это, правда, тоже не очень отвечает на вопрос, почему в Китае-то вдруг спохватились. Они как-то придерживали такой довольно умолчательной линии по отношению к криптовалютам, и вдруг раз-два в короткий срок стали все закрывать. Вот это тоже, по-моему, не особенно понятно.
Я правильно понимаю, что вот эта инициатива, которую сейчас вот мы обсуждаем вместе с вами, все равно способна, ну, по крайней мере, если уж на то пошло, сделать еще больше анонимизировать рынок криптоактивов, и будут серые обменники, и, я не знаю, там, вплоть до голубиной почты, да, если нужно кому-то отправить, да, криптовалюту, голуби будут привязывать, и лети-ка ты, друг мой, в швейцарское казино или куда-то там, да, тебя там ждут. Я утрирую, конечно.
Вы знаете, я думаю, что тут же технически все устроено обычно довольно одинаково. То есть понятно, что некого такого случайного пользователя, да, если дилетанты, как мы с вами, захотим себе там прикупить 0,01 биткоина, для нас задача сильно усложнится. То есть мы не сможем поставить приложение и с карты заплатить деньги в обменник. Это можно сделать, это не так сложно. Но я думаю, что если кто-нибудь хочет там купить, условно говоря, 100 биткоинов, располагает нужные суммы в фиате, я думаю, что найдутся какие-нибудь посредники, которые, например, перевезут там деньги, условно говоря, в Белоруссию, а в Белоруссии там пока таких жесткостей нет. И можно будет купить в Белоруссии биткоин или что-то еще на ваш кошелек. Вот. Но массовый рынок такой комфортный, беспороговый, он, конечно, исчезнет, если поднажать.
Понятно. Спасибо, Виктор Леонидович, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, научный руководитель Центра технологий распределенных реестров СПБГУ Виктор Достов отвечал на наши вопросы.